Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». С 16 февраля прокуратура Москвы приостановила деятельность последней легальной националистической организации в России и попросила признать движение против нелегальной иммиграции через суд экстремистским. Это известие, появившееся в среду 16 февраля в российских средствах массовой информации, вызвало появление многочисленных публикаций. Особенно возбудилась блогосфера. Масло в огонь подлило и заявление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, которое на следующий день, 17 февраля, предложил ввести обязательную дактилоскопию и геномную регистрацию для мигрантов, то есть как раз те меры, которые движение против нелегальной иммиграции предлагало осуществить в России в течение нескольких последних лет. К чему поведет запрет ДПНИ? Уйдут ли националисты в подполье? Поведет ли этот запрет к возникновению радикальных националистических группировок, действия которых будут направлены уже в сторону борьбы со властью? К чему поведут вообще меры, предложенные Александром Бастрыкиным? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях директор программы «Права человека» Смольного университета Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Бееснев.
Здравствуйте,
Валерий. А также мы ожидаем с минуты на минуту координатора петербургского отделения ДПНИ Семена Пихтелева. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Дмитрий, Валерий, давайте я вначале вот как раз обсудим эту первую тему, потому что у нас есть еще как минимум три темы именно из этой же темы, простите за такой неудобный каламбур, который... Первое, конечно, запрет ДПНИ. Вот что сообщает Интерфакс. Прокуратура Москвы приостановила деятельность последней легальной националистической организации и просит суд признать движение против нелегальной иммиграции экстремистским. В среду председателю Национального совета ДПНИ Владимиру Ермолаеву было вручено решение Московской городской прокуратуры о признании ДПНИ экстремистской организации, которое подписано прокурором Москвы 10 еще февраля, сообщил Интерфакс. До рассмотрения Мосгорсудом заявление прокуратуры деятельность движения остановлено по решению прокурора Москвы Юрия Семина. Прокуратура города Москвы провела проверку соблюдения законодательства межрегиональной общественной организации ДПНИ. Установлено, что цели и действия указанного объединения направлены на осуществление экстремистской деятельности. Говорится на сайте Генпрокуратуры Российской Федерации. Конец цитаты. Я отмечу, что никакой мотивировки нет. Еще до сих пор она не появилась. И правозащитники об этом говорят, и националисты. Сами пока непонятно, что конкретно это. Давайте вначале выясним ваше отношение к этому, ко всему. Ну, Дмитрий, ваше.
Ну, понимаете, во-первых, любое неправовое действие, к кому бы оно ни было применено, это очень печально. Потому что, когда закрывается организация, и фактически нет никаких аргументов правовых, потому что, так сказать, заявить прокуратура может. Очень бы было хорошо, чтобы все-таки было доказано хоть как-то. Потому что это, по-моему, из логики здравого смысла. Раз нам что-то такое известно, да, из политической, так сказать, сферы, что о ДПНИ, что мы про нее как бы все понимаем, но тем не менее, все-таки было бы замечательно, если бы это все проходило в рамках права, а не в рамках понятий. Вот. Ну и второе, конечно, что печально, что поскольку известно, что борьба с экстремизмом разворачивается на всех фронтах, не только, так сказать, против прав радикалов, но и против любых оппонентов власти и диссидентов, в том числе и либералов, то ничто не мешает завтра закрыть, там, не знаю, другую Россию там, или что-нибудь другое, объявив ее тоже экстремистской организацией, и, соответственно, на этом основании, тоже без всякой аргументации, просто сказать, ну вот они экстремисты, вот потому что против власти, и все.
Валерий.
Я бы, пожалуй, печалился по поводу того, что такую организацию когда-то зарегистрировали, а не по поводу того, что ее сейчас, деятельность ее решили приостановить. Безусловно, представление ее деятельности в той форме, в которой это было сделано, оно вызывает множество вопросов. И все стороны, которые заинтересованы в разжигании конфликта вокруг данного факта, они не преминут воспользоваться всеми недостатками, которые этот процесс на настоящее время являют. То есть нет действительно четкой правовой формулировки, нет вообще ничего развернутого этого нет никаких фактов, кроме голословного утверждения о причастности ДПНИ к событиям на Манежной площади. Между тем, на Манежной площади были замечены многие другие организации, в том числе и прокремлевские движения. А что же они в таком случае? Они никак не оправдали себя в глазах общественности, никак не представили никакой убедительной аргументации в том, что они участвовали здесь не как соглядатые, а как активные сторонники идей, выдвигаемых на Манежной площади. Тогда их закрывайте в таком случае. Между тем, движение «Сталь» занимается тем, что угрожает активисту Левого фронта Удальцову. Я отрицательно отношусь к Левому фронту, как вообще к левым и радикальным левым, и радикально правым организациям.
Но это ваше право, да.
Но это мое право, да, к ним отрицательно относиться. Но угрозы от организаций, которые, репутация которых не безупречна, и которые безнаказанно этим занимаются, наверное, тоже должны оцениваться правоохранительными органами.
Да, пожалуйста.
Я бы еще просто добавил, может быть, что очень сомнительна сама по себе идея, как именно доказывать, например, ту же причастность гипотетической любых организаций к каким-то деяниям. Поскольку если организация не берет на себя ответственность и нет доказательств, что она призывала к этим действиям, есть какие-то печатные материалы, где написано, так сказать, например, когда русский марш организовывается, там понятно. Но про русский, по поводу русского марша какую-то организацию какой-то экстремистской, по-моему, не признали в результате. А вот по этому поводу. Ведь понятно, что какие-то отдельные члены каких-то организаций могут участвовать в чем угодно. Значит ли это, что после этого надо закрывать всю организацию? Это, в общем, вопрос такой, довольно важный, по-моему.
Давайте я процитирую то, как сами националисты отнеслись к этому факту, к закрытию ДПНИ. На сайте ДПНИ изложено открытое обращение, которое прозвучало на пресс-конференции председателя Национального совета движения Владимира Ермолаева. Это заявление, оно называется так: «Националисты всей России, объединяйтесь, запрет ДПНИ может только сплотить ряды русского сопротивления». Вот я процитирую, что там говорится. Владимир Ермолаев заявляет, значит, руководство России боится, что события 11 декабря на Манежной перерастут в события, подобные тем, что недавно были в Египте. Власть понимает, что взрыв народного недовольства неизбежен, но не хочет вести диалог. Они опасаются, что толпа приобретет субъективность, что будут лидеры организации, которые возьмут на себя ответственность и поведут ее. Поэтому они хотят зачистить поле. Руководство России не желает учитывать реалии, не хочет исправлять ошибки, не желает признавать провала своей политики на Северном Кавказе, констатирует Ермолаев. Запрет деятельности ДПНИ неизбежно приведет к радикализации ряда их многочисленных сторонников. Руководители ДПНИ нормальные, здравые люди, которые понимают, что египетский сценарий не нужен, никому не выгоден, разрушителен для страны, отметил Ермолаев. Организация, которая долгие годы направляла протестную энергию в конструктивное русло, не будет. Появятся новые, радикально настроенные, агрессивные, автономные группы, которые никто не будет контролировать. А в случае массовых волнений, которые неизбежны при сохранении нынешнего курса, договариваться будет не с кем. Владимир Ермолаев заявил, что руководство ДПНИ снимает с себя ответственность за действия бывших соратников после запрета организации. В случае запрета у членов и сторонников ДПНИ сформируется мнение о том, что существующий режим должен быть изменен как можно скорее и любыми доступными методами, сообщил он. Конец цитаты. Да, ну, обсуждать это будем позже, уже после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии директор программы «Права человека» Смольного университета Дмитрий Дубровский, главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев. И вот появился координатор петербургского отделения ДПНИ Семен Пиктылев. Семен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы только что зачитали обращение вашего лидера Ермолаева, да, которое было сделано на пресс-конференции. Вы знаете, о чем. Я хотел спросить, вы тоже согласны с его мнением о том, что что на самом деле после запрета ДПНИ будут возникать радикальные различные группировки, которые совершенно никому подчиняться не будут? И что, как вообще, что вы видите, да, после, как вам видится?
Ну, естественно, появление новых каких-то группировок, оно прогнозируемое после запрета ДПНИ, потому что запрет ДПНИ даст таким группировкам громче заявлять о том, что действия в легальной политике невозможны в России, да, со стороны националистов. Соответственно, такие, ну, появление таких новых групп, оно ожидается, в общем-то, да. Мы, конечно, хотели, чтобы такого не было, чтобы все-таки националисты могли развиваться в легальном политическом поле, добиваться, как это добиваются наши коллеги в Европе, какими-то, ну, законными способами своих целей. Да, это ограничение миграции, это повышение рождаемости местного населения, соответственно. Легальными способами, к сожалению, не получается вот добиться вот этих целей, которые мы перед собой ставим.
Вопрос к Дмитрию. Дмитрий, как считаете, вообще возможно при условиях той политической системы, которая существует в стране, осуществить модель участия легального националистов в работе политических, так сказать, партий, ну, институтов, ну,
был
во власти?
Был же похожий пример, когда речь говорит о партии Родина, да? Вот. И я, у меня вообще есть большое подозрение, что, строго говоря, видимо, ДПНИ запрещено ровно потому, что, видимо, зачищается поле под какую-то другую легальную организацию, но только являющийся проектом Кремля в полной мере. Я вот подозреваю, что ДПНИ при всем своей глубокой несогласии, так сказать, ни с целями, ни с методами, ни с идеологией этой организации, тем не менее, видимо, демонстрирует некоторый, так сказать, элемент неуправляемости для Кремля. Да? То есть, при всем, при том, что они согласны быть, да, они прямую посылают такой сигнал. Ребят, не надо нас трогать. Мы, так сказать, согласны быть частью этой системы, согласны быть по вашим правилам, так сказать, только оставьте нас в политическом, так сказать, в правовом поле. Да? Видимо, не устраивает современную кремлевскую администрацию, строго говоря, вот такая организация, которая, видимо, не вполне управляемая с точки зрения. Я думаю, что речь идет о том, что, так сказать, просто будет сначала зачистка, а потом к выборам, очевидно, да, речь идет о выборах. Видимо, так сказать, будет создан очередной кремлевский проект, такой умеренно националистический, в который будут пытаться переманить лидеров и активистов ДПНИ из региона, в том числе ДПНИ, я думаю.
Семен, скажите, а не появилась мотивация, что ничего пока так неизвестно до сих пор конкретно, по каким фактам вообще, какие факты из деятельности вашей организации признаны экстремистскими?
Нет, ничего не появилось, информации никакой нет. В суд, соответственно, нас еще пока не вызывают. Мы планируем вот сегодня либо в понедельник подать в Москве документы на обжалование нашего приостановления, и, соответственно, предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности, как есть такая норма в законе о противодействии экстремистской деятельности, что перед запретом организации ее сначала предупреждают, да? То есть
это, а у вас были такие предупреждения?
Нас не предупреждали, то есть нам сразу как сказали, что вот все по вам готовится запрет, да? Собственно, с материалами дела мы до сих пор не знакомы.
А можно усомниться в том, что ДПНИ – это есть явление русского национализма? То есть я возьму на себя такую смелость отнести самого себя к русским националистам, как бы это абсурдно ни прозвучало. Мне хочется немножко оживить нашу беседу. В каком смысле? Я не согласен с тем, что монополия любви к России и монополия на защиту ее интересов принадлежит только лишь националистическим организациям. В то же время я не сторонник яблочных инициатив, подобных тем, что мы наблюдали в ситуации со Свиридовым. То есть я говорю, наверное, с точки зрения человека, который на себя воспитал на русской религиозной философии, который серьезно относится к таким словосочетаниям, как русская идея, и многое другое, то, что сейчас ушло в трэш настоящей идеологии. Мне кажется, что с точки зрения вот той классической схемы, которой понимался русский националист в 19-м, начале 20 века, ДПНИ и многие подобные им организации, как нелегального, так и легального спектра, являются антирусским явлением, поскольку они отрицают русскую ментальность, русскую модель как таковую. Они отрицают не только имперскость России, но и ее синтетичность. То есть вот то, на чем была построена русская идея, на союзе и на соединительном союзе, на синтетическом союзе, они вместо этого ставят разделительный союз или. То есть они вместо синтеза насаждают вражду. И это, мне кажется, чрезвычайно антирусским явлением, которое перечеркивает и тот город, который мы имеем честь беседовать, и всю Россию как некую, может быть, метасхему. Прошу прощения, что я перевел разговор в такие высокие империи.
Нет, почему? Интересно, что Семен ответит.
Да, это все, конечно, очень хорошо, подискутировать на философские темы, порассуждать, что такое русская идея, но наша организация декларирует положение о том, что наш народ на сегодняшний день находится перед угрозой физического вообще уничтожения, потому что наши люди каждый год массово умирают, и вместо наших людей в страну наше правительство завозит так называемых замещающих иммигрантов.
Ну, знаете, простите, Семен, я вас сразу перебил. Это на самом деле не только России касается, это общемировой сейчас тренд.
Конечно, откуда? Это проблема вообще общеевропейская, и именно по этой причине европейские националисты в Европе приходят к власти, потому что они ставят на повестку этот вопрос, в то время как в России на повестку этот вопрос просто не допускается. И, соответственно, среди народа растет напряжение, потому что люди видят, что мы не можем нужное количество детей заводить, просто прежде всего из-за материальных проблем, да, потому что нет, у нас не решена проблема до сих пор с жильем, не решена проблема вообще со здравоохранением и так далее. Есть вообще проблемы в доходах населения, и просто речь идет вот действительно о физическом существовании нашего народа, нашего населения. Не только вообще о русских, конечно, речь идет, вообще о гражданах России, а наше правительство занимается политикой замещающей миграции, как она это называет, откровенно.
Я хотел бы, простите, воспользуюсь случаем задать вопрос. Это мигранты откуда-то с иных планет, или это мигранты из наших национальных республик?
Мигранты из других стран, из иностранных государств.
Ну, насколько я понимаю, ДПНИ часто борется с теми представителями так называемых мигрантов, которые относятся к нашим национальным республикам.
Да, собственно, есть ведь термин такой замечательный, необоснованная миграция.
Мы с ними не боремся, да, мы ставим на повестку вопрос о том, что выходцы с северокавказских регионов России совершают почему-то большее количество, процентно, да, большее количество преступлений, чем местные жители. То есть приезжают выходцы вот из северокавказских республик и, собственно, в гостях начинают творить какие-то вот вообще совершенно непотребные вещи. Мы ставим на повестку этот вопрос.
Официальная статистика, как бы к ней не относиться, 3% от общего количества преступлений.
Официальная статистика, к сожалению, не ведется по... Ну, в общем-то, умалчивается, потому что есть указания.
Почему? Вчера заявила представитель ФМС, где я могу повести эти
данные. ФМС говорит об иностранных, гражданах иностранных государств. Вот. А здесь все-таки речь идет о гражданах, да? Правильно
я понимаю? Нет. Сейчас я процитирую. Константин Полторанин, да, официальный представитель ФМС, заявил вчера, значит, по его словам, число преступлений, совершаемых иностранцами, незначительно. Это чуть более 3% от общего объема преступлений. Большинство преступлений связано с подделкой документов. В Москве и Петербурге число преступлений, совершаемых иностранцами, выше, но в любом случае оно несравнимо ниже подобных показателей Парижа и Нью-Йорка. Конец цитаты.
Со статистикой можно умело играть, если в ней хорошо разбираться. В то же время наши власти, правоохранительные органы заявляют о том, что, например, по такому виду преступлений, как изнасилование, иностранцы совершают через, ну, как бы достаточно все-таки большой процент вот в доле в целом этих преступлений.
Ну, понятно, хорошо.
Очень правильная штука насчет статистики, поскольку тоже можно прокомментировать, как она ведется и каким образом получается такого рода.
Да. Давайте, чтобы закрыть вот эту первую нашу тему, я все-таки приведу еще два последних маленьких мнения относительно закрытия ДПНИ. Агентство Балт-Инфо сообщает, значит, приводит мнение вице-президента Института национальной стратегии Виктора Милитарева. Он заявляет, запрет движения он считает вообще откровенной глупостью. ДПНИ не экстремистская организация, а умеренно националистическая. На протяжении нескольких лет она участвовала в организации русских маршей, различных правозащитных акций, вроде борьбы против переезда черкизовского рынка в Люблино. И его лидеры используют вполне национал-демократические взгляды. Другое дело, что ДПНИ давно провалилось. Его активными членами являются человек 20 в Москве и по 2-3 человека еще в 7-8 регионов. Ну, может, в Питере и Нижнем Новгороде по 10 человек. Конец цитаты. Ответите, Семен?
Ну, а что тут отвечать? потому что я общаюсь со многими активистами в регионах, и я реально знаю ситуацию, что, конечно, у нас движение достаточно массовое, и региональная сеть тоже достаточно солидная. Ну, пусть
понятно,
Виктор остается при своих.
Угу. Да, и еще, значит, публицист Александр Авеев на страницах ежедневного журнала пишет: «Запрет ДПНИ, согласно антиэкстремистскому законодательству, это политические репрессии против оппозиционной организации. Следующими на очереди могут быть левые АКМ, Левый фронт, или либералы ОГФ, или Оборона, или даже наша партия «Другая Россия». Разделить идеологию ДПНИ отнюдь не обязательно, но назвать репрессии своим именем здравый гражданин обязан». Конец цитаты. Дмитрий, согласны?
Да.
Хорошо, давайте вернемся к другой теме, которая тоже очень широко обсуждается. Это идея главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который предложил осуществить идею, которую в свое время уже давно предлагала ДПНИ, как ни поразительно, да, это звучит. Я процитирую, значит, Интерфакс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин снова вернулся к идее дактилоскопической геномной регистрации мигрантов. По его словам, необходимо введение специальной правительственной программы, которая предусматривала бы полный учет приезжих. Поводом к подобным заявлениям стали статистические данные о высоком уровне преступности среди мигрантов. Как заявил Бастрыкин, совершение подобных преступлений находит резкий социальный отклик и провоцирует межэтническую напряженность. А количество преступлений, связанных с экстремизмом в России, возросло на 20% и составило 656 преступлений. Впрочем, Бастрыкин добавил, что почти все они раскрыты. Скажем откровенно, и мы уже не раз об этом говорили, одним из факторов в большинстве случаев, играющим на руку различного рода разжигателем национальной вражды, является преступность мигрантов, сказал Александр Бастрыкин. Конец цитаты. Вот за это вообще, вот за эти слова можно привлечь как за экстремизм?
Очень смешно. Вот я вот сильно подозреваю, что когда появится мотивировочная часть заключения по запрете ДПНИ, там как раз будет разжигание ненависти к мигрантам. Вот интересно, господин Бастрыкин, тоже будут привлекать за это или нет? Не говоря уже о том, что, по-моему, такого рода высказывания и являются основаниями как раз для разжигания межнациональной розни. Потому что получается так, что когда, значит, организация, которая, значит, считает за экстремистской, что-то предлагает, это, конечно, экстремизм, а когда господин Бастрыкин, это государственная инициатива.
Ну, а скорее вы... судя... Да, прошу прощения.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Используя тезис о том, что власть хочет перехватить ДПН инициативу и взять на себя реноме истинного национализма, истинного националиста. То есть Бастрыкин выступил... Да. То есть зачем ДПНИ, когда власть сама со своей трибуны заявляет о тех же самых идеях и делает это с гораздо большей степенью компетенции и с большей гарантией реализации заявленных инициатив?
Спасибо, Валерий. А мы продолжим чуть позже. А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главная тема: могут ли меры, предпринимаемые правительством России, улучшить демографическую ситуацию в стране, обсуждают старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики Российской академии наук Наталья Чистякова и социальный психолог-демограф Альберт Баранов. Ведущий я, Виктор Изунков. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей. Я напомню, что у нас сегодня директор программы «Права человека» Дмитрий Дубровский, главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и Семен Пихтелев.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Генеральная прокуратура России направила Следственный комитет при МВД материалы на бывшего начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева. Об этом сегодня сообщила представитель ведомства Марина Гриднева. Президиум Мосгорсуда в пятницу признал законным продление ареста бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Речь идет о продлении срока содержания под стражей перед вынесением приговора по второму уголовному делу. В Москве суд удовлетворил иск о защите деловой репутации прокремлевского молодежного движения «Наши» к Федерации автовладельцев России и интернет-изданию «Газета.ру». Суд взыскал с ответчика 130 тысяч рублей и обязал опровергнуть клеветническую, по мнению истцов, информацию. Глава ведомства ООН по правам человека Новонет Хэмпилей встретится сегодня в Санкт-Петербурге с участниками Координационного совета российских уполномоченных по правам человека. Из Минского следственного изолятора КГБ поздно вечером в четверг была освобождена под подписку о невыезде Анастасия Положенко, одна из обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которые последовали за выборами президента 19 декабря прошлого года. Центральная избирательная комиссия Казахстана сегодня приняла постановление о регистрации Нурсултана Назарбаева кандидатом в президенты на предстоящих внеочередных выборах. В Париже сегодня начинает работу двухдневная встреча министров финансов и глав центральных банков стран Большой Двадцатки. 3 человека погибли в городе Аден на юге Йемена при разгоне демонстрантов, требовавших отставки президента страны Али Абдалы Салиха. В центре Каира тысячи сторонников оппозиции собрались на так называемый «Марш Победы» спустя неделю после отставки президента Египта Хосни Мубарака, ставшей следствием массовых акций протеста. Это была краткая сводка новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации, посвященные мерам, которые на практике пытаются принять российские власти для борьбы с национализмом и ксенофобией, запрет ДПНИ, движение против незаконной миграции, предложение введения обязательной дактилоскопии, геномной регистрации для мигрантов, а также другие. У нас сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» директор программы «Права человека» Смольного института Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский, главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Бейсни, и координатор петербургского отделения ДПНИ Семен Пихтелев. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Дмитрий, Валерий, Семенов. Я хотел спросить, мы закончили тем, что начали обсуждать инициативу Александра Бастрыкина. Ну вот ваше отношение интересно, да, то, Валерий, как вы думаете, что?
Вчера на Эхе был проведен любопытный опрос на эту тему, хотя несколько превратно понят, и обсуждалась сама возможность предоставления своих данных, МВД, дактилоскопии и геномные данные, то есть образцы ДНК. Большинство отказалось по причине тотального недоверия к системе МВД. То есть людям, которые считаются, в общем-то, в общественном мнении практически мошенниками, обычный законопослушный гражданин не может предоставить свои данные по причине того, что он сомневается, что эти данные будут адекватно и в соответствии с законом использоваться. В общем-то, это мнение трудно не разделить. Единственное, что Бастрыкин все-таки говорил прежде всего о мигрантах, а я думаю, что их никто спрашивать не будет. И здесь, наверное, имеет смысл вспомнить наши биометрические паспорта, по которым мы ездим в Европу, и которые также содержат в себе некоторые наши биометрические данные, о которых, в частности, говорил Бастрыкин применительно к мигрантам. То есть он просто, может быть, хочет экстраполировать наши алаверды по отношению к республикам ближнего и дальнего зарубежья.
А у меня вопрос к Дмитрию. Дмитрий, скажите... На самом деле, вы знаете, да, многие в Русской Православной Церкви активно, помните, выступали относительно какой-либо регламентации, да, и учета людей. А вот интересно, как это могут воспринимать мусульмане вообще? Вы занимаетесь этими вопросами? Спокойно, наверное?
Нет, ну, спокойно, тем более, что надо сказать, что, конечно, люди, которые едут в Россию, они, пожалуй, даже в большей мере, так сказать, унижены и дискриминированы у себя на родине. Я имею в виду, прежде всего, Узбекистан, Таджикистан. Там вообще система, так сказать, достаточно очень жесткая, абсолютно недемократическая и достаточно в высокой степени коррупционная. Поэтому, в общем, для них это небольшое удивление было. И, в общем, они готовы на самом деле. В чем проблема-то еще? Что, в общем, они попадают в очень близкую для них понятную ситуацию, да, когда есть вот такой-то вот милиционер, которому надо дать денег, в общем, такой же, так сказать, как дома, да, просто деньги другие, и, в общем, для них это довольно серьезные деньги. Весь вопрос действительно в том, я поддержу Валерия, что когда ввели миграционные карты, первым тем занялась миграционная служба, она стала массово продавать эти миграционные карты под их миграционного контроля. Мне страшно представить, что получится, да, что будет, когда начнут там вводить биометрию. Потому что кто за это будет платить? Ведь, понимаете, когда в Москве ввели вот этот вот закон, что, значит, не граждане России не имеют права продавать. Что случилось? Значит, сначала рынки наполовину опустили, потом, значит, цены там подросли. Почему? Не почему. Потому что, значит, москвичам просто за те деньги, за которые готовы были работать приезжие, значит, они работать не хотят. Кто за это будет платить? Потребитель. Да, то есть вот эта вся история, которую предлагает Бастрыгин, она отразится на карманах обычного потребителя, неважно чего. Потребитель на рынке, значит, потребитель любых услуг, там, не знаю, ремонта, чего угодно, так сказать, и мы заплатим за, значит, инициативу господина Бастрыгина из наших карманов.
Нет, там еще обсуждался, знаете, какой вопрос. Александр Бастрыгин сказал, что те люди, которые поезжают, они поезжают из достаточно цивилизованных стран, где вполне могут поставить сами вот эту систему. То есть пускать будут, вот, пускай они сами обогащаются за счет, так сказать, местных. Ну, обычный, да, человек, который едет из Узбекистана, например, я не знаю, он должен будет сделать все это, а это уже пойдет информация, снимет отпечатки пальцев или сдаст свое там, что надо, чтобы геном обрать и так далее.
Вообще это катастрофа, потому что вот учитывая еще специфику, например, Узбекистана, в котором есть массовое нарушение прав мусульман, просто в подавляющем количестве обычные мусульмане в Узбекистане преследуются просто за свое право, так сказать, исповедовать ислам фактически. И если это будет еще и у нас и так уже постоянная система фактически выдачи нелегальной выдачи, так сказать, беглецов из Узбекистана обратно в Узбекистан, если это еще будет подкреплено вот этой вот самой полицейской системой, да, дактилоскопии, это значит фактически Россия перестает быть нормальным, так сказать, возможностью для политического убежища людей, преследуемых за религиозные убеждения.
Семен, ваше мнение?
Не хотелось бы превращать Россию в страну, где прячутся какие-то мусульманские радикалы. Вот. Но, собственно, что касается инициативы Бастрыкина, прекрасная инициатива, давно пора было ее реализовать, потому что, к сожалению, на сегодняшний день нету другого, более эффективного способа проверить, установить личность иммигранта, кроме как вот дактилоскопия. Потому что, когда иммигранта задерживают, там, задерживают их обычно группой, да, в подвале там они живут или еще где-то, задерживают группу, спрашивают, откуда вы приехали, ребята, куда вас депортировать? Они говорят, мы не знаем, мы потеряли документы, мы гражданства не имеем, все. Эти люди остаются в России. Соответственно, что предлагается данной инициативой? Предлагается на въезде, человек уже фиксируется, да, из какой страны он приезжает. Соответственно, депортировать мы будем его именно в страну исхода. Именно поэтому мы обеими руками за, плюс еще, конечно, момент, это момент преступности. То есть, если данный иностранец совершил какое-то преступление и оставил свои отпечатки пальцев, соответственно, органам правопорядка будет его проще выявить.
Или сульцифицировать отпечатки пальцев.
Ну, как всегда, да. Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Очень любезны. Вы не могли бы мне ответить, в чем предмет вашего разговора? Вы обсуждаете инициативу господина Бастрыкина или запрещение ДПНИ?
Вы не поняли, да, мы обсуждаем как раз ту тематику, которая вот именно одна к другой вообще имеет самое прямое отношение.
Да, вы понимаете, ну, при чем тут государственные меры по идентификации нелегальных иммигрантов к деятельности какой-то не просто маргинальной, ну, неприличные слова в эфире употреблять, которые спекулируют на проблемах миграции.
Уважаемые, но эти меры, упомянуты в программе ДПНИ, о чем, наверное, представитель ДПНИ уже, во-первых, говорил, а во-вторых, может это подтвердить.
Вадим Семенович из Москвы, пожалуйста. Да, только выключите радио, чтобы не было фона.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня ко всем присутствующим в вашей аудитории один вопрос. Российская Федерация – это союз народов. В союзе народов исключен русский народ из этого союза. Поэтому решение русской проблемы, русского народа и всех иммиграционных процессов заключается в том, чтобы создать русскую государственность. А что значит русская государственность в данном случае в России? Это признание, что русский народ является государственным образующим субъектом Российской Федерации. И создание таких национальных органов, избранных от русского народа, которые бы контролировали, ну, как бы сказать, все формы развития русского народа. А для этого надо создать просто третью палату от русского народа, которая бы избиралась. Вот такой вопрос. Ответьте мне, пожалуйста, на такое предложение.
Я уверен, что такую палату непременно создадут, только нумерация у ней будет не третья, а шестая. Но, прошу прощения за чеховский каламбур. Мне кажется, что рассматривать русский народ как государственно образующий, с одной стороны, да, это, собственно, признание того факта, который и без того имеет место быть на протяжении многих веков. С другой стороны, где мы видим аналогичные примеры у наших цивилизованных соседей, Соединенные Штаты Америки, где англосаксы, наверное, являются государственно образующим народом, нигде не заявляют о себе как о государственно образующей нации. И это, в общем-то, является, наверное, действительно государственно образующим моментом, то есть тем, что позволяет удерживать в своих границах представителей самых разных национальностей, самых разных культур и субкультур. Если Россия сделает акцент на русских как на государственно образующем народе, то с этим народом она действительно только лишь и останется.
Ну да, то есть получится, что фактически такого рода меры, такого рода призывы, они будут концом Российской Федерации, потому что тогда действительно все национальные республики объявят, извините, так сказать, у вас тут государство русского народа, мы пошли, нам здесь, так сказать, тогда делать нечего. И тогда это изменение Конституции, тогда это отказ от принципа многонациональности российского государства. И я бы сказал, что в России есть государство, образующий народ, они называются граждане Российской Федерации в соответствии с Конституцией. Все остальные разговоры чрезвычайно опасны и ведут фактически к развалу Российской Федерации.
Семён, вы не согласны?
Абсолютно
почему?
Не согласен, почему? Потому что исторически все народы, с которыми живет наш государствообразующий русский народ, все народы очень трепетно всегда и с душевной теплотой относились к старшему брату русскому народу. И именно этим сильна была Россия всегда, потому что именно вот эта наша дружная семья народов, она прежде всего как бы базировалась на главенствующей роли русского народа, на его дружественном отношении к иным народам. И это вот именно как раз та русская идея, о которой здесь уже упоминалось. Если не будет русского народа, то, соответственно, Россия погрузится в пучину межнациональных конфликтов. Мы это прекрасно видим на примере Северокавказского региона. Ушли оттуда русские, начались там межнациональные проблемы. Сейчас мы там имеем разруху, бандитизм, терроризм, массовую безработицу. Эти все наши, так сказать, соседи с Северного Кавказа едут в Россию. Если бы русские там остались, был бы там порядок, законность, и, собственно, русские бы там могли обеспечить мирное сосуществование остальных народов.
Ой, шикарно. А можно я спрошу, Семён? Да. Я правильно понимаю, да, что русские обладают некоторой специальной законопослушностью, и, так сказать, они являются, в общем, гарантом порядка и закона, в отличие от других народов Российской Федерации, я так понимаю? То есть они в некоторой большей мере законопослушны, и вообще, так сказать, все проблемы-то от других народов, а с русскими все в порядке?
Да нет, конечно, у всех народов есть свои какие-то проблемы, и у русского народа эти проблемы определенные есть. Просто у каждого народа есть свой определенный национальный менталитет. И русский народ обладает, естественно, своим каким-то особым менталитетом, и благодаря вот этому менталитету, духу русского народа, наш народ смог создать вот эту великое вот это государство, которое, на которое все наши, так сказать, враги и завистники смотрят и облизываются. Если русский народ...
Вы внимательно, извините, Семён, говоря об истории, вы внимательно читали список дворянства, создававшего эту империю в XVIII веке? Вы помните эти фамилии?
Давайте,
там же там всё-таки много там было русских.
Давайте все-таки разделять. Нужно. Мы сейчас говорим в целом о категориях, а не о конкретных, вот как вы сейчас предлагаете, фамилии перечислять.
Нет, ну вы обращаетесь к истории, я как историк не могу молчать.
Если мы, например, возьмем большевиков, мы тоже там начнем по фамилии.
Нет, Семён, хорошо, а как заниматься? Вы будете определять, русские, не русские?
Ну, прежде всего, вот лично для меня, да, и для моих товарищей, да, из ДПНИ и других националистических организаций, не только русских, да, это касается, в общем-то, всех националистов разных национальностей. Национальность определяется прежде всего по происхождению, соответственно, второй момент – его самоидентификация. И культура, то есть человек должен языком владеть родным. Вот. То есть именно совокупность нескольких факторов, а не какой-то один, да, там не белый цвет кожи, да, там не определенный там разрез глаз или там незнание только русского языка. В отдельности эти факторы не могут служить основанием вот для нашего понимания, для понимания русских националистов, вот, что человек именно является принадлежащим, как бы является вот представителем какой-то определенной национальности.
Африканец по фамилии Иванов вас устроит, хорошо владеющий?
Вот хороший пример, да. Вот если африканец будет говорить, что я русский, да, говорить на русском языке хорошо, он себя может считать кем угодно, хоть русским, хоть афроамериканцем, хоть еще кем. Но другие люди не будут его воспринимать вот на улице, да, как русского человека. Они будут думать, вот приехал к нам кто-то.
Нет, стоп, минуточку. А вы его будете воспринимать как русского человека? Если человек родился в России, если он говорит по-русски,
Я не воспринимаю африканца, который говорит на русском языке, за русского человека.
Который для здесь меня, родился.
Для меня это обязательно. Ну, без разницы, здесь он родился, приехал он.
Вот это и называется, Семен, типичный классический расизм.
Пушкина вы бы депортировали. Конечно.
Так, звонки мне. Валерий из Москвы, пожалуйста. Анатолий из города Курск, пожалуйста.
Дорогие друзья.
Да-да, мы вас слушаем, Анатолий.
Я бы хотел сказать, что недостает и вам, и всем, кто занят сейчас решением этой проблемы, методологии. Методология изложена, в частности, в государственных программах патриотического воспитания граждан Российской Федерации, первая на 2001-2005 год, а вторая 2006-2010 год. Там четко и ясно в первой программе говорится «возродить дружбу народов». Во второй программе говорится «создать положительную динамику роста патриотизма и интернационализма», то есть возрождение опять дружбы народов. Вот в чем смысл-то. Не силой, а умом, методологией, научной методологией надо одолевать этнический экстремизм. Ведь этнический экстремизм – это словосочетание впервые прозвучало после Государственного совета январского, который решал проблемы межнациональных и межконфессиональных отношений. И это ведь страшная категория. Вот методология научной должна быть. Она, к сожалению, не научна.
Спасибо, Анатолий. Да, пожалуйста,
Дмитрий. Анатолий, вот понимаете, как представитель академического сообщества, хочу с горечью сказать, что наука бывает разная. К сожалению, многие люди, которые пишут науку, сильно расходятся во мнениях того, что является научной категорией, а что нет. Например, в Российской Федерации любят говорить о расе, да, а за рубежом, например, расу уже перестали рассматривать как серьезный объект хоть сколько-нибудь серьезного научного анализа. Поэтому здесь, боюсь, что наука не поможет, здесь надо к обществу обращаться.
По поводу возрождения дружбы народов. «Новая газета» где-то около года назад писала об одном грузинском мальчике, который в школе подготовил сочинение о своем дедушке, воевавшем на Ленинградском фронте и защищавшем Ленинград. Мальчик боится приезжать в Россию по понятным всем причинам. Во-первых, он грузин, во-вторых, это была эпоха, близкая к войне между Северной Осетией и Грузией. Вот, собственно говоря, этот страх потомка человека, который защищал блокадный Ленинград, он о чем свидетельствует? О том, что возрождать дружбу народов, может быть, в какой-то степени уже и поздно. Собственно говоря, мы уже ментально внедрили этот страх в следующее поколение, которое выросло в этих странах, которое является потомками тех людей, которые сидели в одном окопе. Сейчас они сидят в разных окопах. И, насколько я понимаю, это действительно не только приведет к развалу России как империи, как некого покрывала над народами, как некая метасхема, а это просто приведет к физическому действительно уничтожению русского народа, который не сможет существовать без своих крыльев, которые обеспечивали ему тот полет, о котором мы говорили.
Пожалуйста, Семен.
Не согласен, что дружба народов невозможна. Она возможна, и она желаема. И именно русские националисты в первую очередь стараются эту дружбу между народами сохранить и восстановить. Каким образом? Понимаете, когда в ситуации, когда на примере, есть там квартира, дом, да, в этом доме у каждого, как бы, скажем так, представителя национальности есть своя отдельная квартира. Когда, как бы, есть своя отдельная квартира, квартира – это страна, да, аллегория такая, когда все жители квартир начинают ходить друг к другу без спроса, и ты приходишь, возвращаешься домой, а у тебя там сидит сосед, да, и в твоем холодильнике что-то копается. Естественно, тебя это оскорбляет. Ну, какая может быть тут дружба? Естественно, сразу возникает конфликт. Так же самое, то же самое и в стране. Наша вот эта миграционная политика, которую нынешняя власть проводит, вот именно она спровоцировала рост межнациональной напряженности, межнациональные конфликты и утрату дружбы между народами, которая была еще в Советском Союзе. Если бы у нас была хорошая миграционная политика, когда сюда, скажем так, могли приезжать иммигранты, только пройдя какой-то определенный фильтр, а это знание определенных, так сказать, ну, определенной культуры, да, куда,
ну, понятно,
куда
приезжают. Известный набор, так
собственно,
сказать.
Да. Собственно, должны его проверять иммигранты на отсутствие каких-то преступлений у себя на родине. Знание языка должно быть базовое, хотя бы вот какие-то экзамены должны быть базовые. Ну и плюс трудовая миграция, она должна быть существенно ограничена, чем она сейчас есть.
Но все осуществление этого механизма на самом деле требует огромных средств и
увеличения бюрократии. Это все решаемо, это все решаемо. В стране деньги есть, только вы сами знаете, где эти деньги, у кого по карманам они распиханы. Вот если бы была грамотная миграционная политика еще в 90-е годы, у нас бы сейчас с межнациональными отношениями проблем никаких бы не было. Вот.
Знаете,
русские националисты ставят на повестку вопрос, что если эта миграционная политика, которая есть сейчас, будет сохраняться, то тогда в стране неминуемые еще более массовые межнациональные конфликты, чем вот сейчас происходит.
Я просто всегда протестую и буду протестовать против термина межнациональный конфликт. Когда группа нацистов-скинхедов, которые почему-то говорят от имени русского народа, нападают на представителей, так сказать, иной расы или иной этнической группы, я не вижу здесь межнационального конфликта.
В Кандапоге что было?
В Кандапоге был то, что называется погром, извините. В Кандапоге были спровоцированные националистами погром, нападение на представителей определенной этнической группы.
Ну, бросьте вы, в кафе сидели граждане, так сказать, отдыхали, и у них возник конфликт. Социальный. Сначала это просто как бы был бытовой конфликт. Потом он перерос в межнациональный. Понимаете,
если... Кто его перерос,
так, если бы в обществе не было межнациональной напряженности, этих конфликтов бы они бы
так, ну,
не
понятно,
разрастались.
Семен, понятно, ваша позиция ясна. Георг Леонович из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Я буду говорить как политолог и христианский демократ. Вот мне, например, позиция коллеги Пехтелева кажется крайне, ну, неприятной, поскольку я как раз российский националист, да, вот российский националист. И в этом смысле мы с ним противники. Кроме того, они либералы, они на самом деле национал-либералы. И третье, большинство из них родноверы, то есть язычники. Но тем не менее, я считаю крайне глупым то, что делает сейчас наше руководство, уничтожая их единое представительство на политическом поле. Потому что я полагаю, что это просто боязнь конкуренции. То есть власти нечего противопоставить, понимаете? Она там частично украдет у них их идеи, частично, так сказать, со симулякрами будет, так сказать, вот этим пользоваться, как и пользуются, например, либеральными симулякрами сейчас. У меня вопрос совершенно иной на самом деле. Я просто выразил свою позицию здесь. А вопрос следующий. Все-таки даже власть сейчас понимает, что нужно формирование российской политической нации. Но следующий шаг не сделан. На базе чего? Вот мне кажется, что в базе великорусской этнической культуры. Пусть коллеги свое выскажут, если их не затруднит. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Георг, добрый день. Значит, проблема заключается в том, что очень бы было любопытно узнать, кто будет определять границы и признаки этой самой великорусской этнической культуры. Во-первых, что такое великорусская этническая культура, я просто отказываюсь понимать. Потому что что такое? А балерины в Большом театре, они не к русской культуре относятся, или к какой-то другой? Или это что, это мы все себе, а другим этническим группам мы, только сказать, фольклор оставим с прялками, и я не знаю, с чем еще, с народными традициями. Понимаете, здесь проблема, мне кажется, основная в том, что надо перестать вообще конструировать какого рода политические сообщества на, так сказать, этнических, расовых и национальных принципах. Потому что для Российской Федерации любое, так сказать, построение такого рода схем приводит к тому, что Семен, по-моему, не зная точной истории Советского Союза, знает дружбы народа, народов, а в Советском Союзе дружба народов, как известно в том анекдоте, да, что дружба народов – это когда грузины с армянами идут евреев бить, понимаете? И это вот это самая правильная дружба народов, которая была в Советском Союзе, и это известно. Да? Люди дружили, это правда, но дружат люди, а не нации. Но не бывает дружбы 5 миллионов к 7 миллионам. Это абстракция, причем придуманная, понятно зачем и понятно когда, в классическом 19 веке национализмов. Но проблема заключается в том, что в Советском Союзе, как вы помните, это все дружба народов рванула так,
да, что, что народы до сих пор с трудом друг на друга смотрят, многие, где реально были межнациональные конфликты, я имею в виду, скажем, армяно-азербайджанский конфликт. Поэтому мне кажется, что самая главная проблема – это отсутствие представления, действительно, тут я с Георгием совершенно согласен, непонятно, как инструировать в ситуации, когда, в общем, и власть, и радикалы, и экстремисты, давайте назовем аккуратно, радикалы, да, говорят, в общем, на одном языке. На самом деле, что Бастрыкин, что ДПНИ, да, что, так сказать, наша замечательная, значит, концепция патриотического воспитания, они все оперируют, в общем, довольно этническими терминами. Как при этом, да, строить гражданскую нацию, мне лично совершенно непонятно.
Ольга из Москвы, пожалуйста.
Я хотела бы сказать, что вот прежде чем грозить преследованием там татар, русских и других народов, во-первых, надо привести в порядок понятие национализм и ликвидировать двойственность имеющуюся. Одно дело советское понятие – это любовь к своему народу и уважение к другим. Другое дело – буржуазное понятие – вражда к другим народам. Во-вторых, надо устранить ложные игры с национальными терминами и понятиями в средствах массовой информации. Одно дело – чистокровный ариец, фашист. Другое дело – чистокровный русский. Все знают, что русские роды были чистые. На 90% они состояли из крестьян, и ни одна мать за иноверца и за народца свою дочь замуж не выйдет, не выдаст. Вот нужен, наконец, порядок. Вы уже у власти. С 85-го года это 27 лет, почти 30 лет. Пора бы научиться управлять. Спасибо.
Да. Единственное, с чем я точно согласен в выступлениях двух предыдущих ораторов, это с тем, что...
Слушателей, да?
Слушателей, да, да, ораторов-слушателей. С тем, что эта проблема требует обсуждения. Здесь я также согласен с Семеном. То есть уход националистов из легального политического поля действительно приведет к некоторому прекращению диалога. Диалог этот будет вестись в основном в блогосфере, где он ведется, как известно, не самыми цивилизованными методами, или на улицах, где уже предугадать последствия с одной стороны сложно, а с другой стороны очень просто. Мне кажется, что, например, возвращаясь к выступлению одного из предыдущих слушателей, создавать некую модель на культура действительно несколько опрометчива, поскольку либо великорусская, либо этническая. Здесь эти два термина исключают друг друга. Но позиция действительно очень интересна, и русская проблема, она стоит обсуждения. Ее нужно обсуждать, в то время как ее несколько стыдливо обходят и в либеральных, и в иных державных средствах массовой информации. Она требует обстоятельного диалога.
На этом наша передача заканчивается. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были директор программы «Права человека» Смольного института Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский, главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и координатор петербургского отделения ДПНИ Семен Пихтелев. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров», «Российский час». Главные темы. Кирилл Петренко станет руководителем Баварской оперы. Евгений Ибрагимов поставил в Москве чеховскую свадебку. Книга Валерия Шубинского «Ломоносов». Ведущая Марина Тимашева.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Письмо 50. Трое против Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Взятка в России больше, чем взятка? Исследование Левада-центра.
Право автора.
Илья Мильштейн о Горбачеве и Ельцине, антиподах и реформаторах.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».